Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу интернет-конференцию из Москвы. Сегодня у нас очень интересная тема «Сахарный диабет. Виды, особенности, пути решения». Как меня слышно? Мне бы хотелось получить от вас информацию. Слышно ли меня? Алло? Вот, спасибо большое, Елена. Сегодня у нас в гостях будет представить нам эту, раскроет нам эту проблему, как ее решить, врач, клинический фармаколог, аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Бестаповна Агьяева. Она не просто знакома с этой проблемой, она еще много лет занимается изучением проблем аутоиммунных нарушений, которые возникают при сахарном диабете. Если мы посмотрим на эту проблему немножко с другой точки зрения, как наш организм реагирует на то или иное нарушение, то мы увидим, что пути решения есть. И сейчас я представляю слово Марине Метаповне Агьяевой, кандидату медицинских наук, иммунологу, аллергологу. Пожалуйста, Марина.
Здравствуйте, уважаемые коллеги по проекту и гости, кто сегодня без вас слушает. Сегодня я вам расскажу о такой проблеме, как сахарный диабет. Сахарный диабет – это вот проблема номер три в мире после сердечно-сосудистых заболеваний и после онкозаболеваний. Дело в том, что на сегодняшний день диагноз сахарный диабет второго типа возникает практически у каждого второго человека после 45 лет. И некоторые думают, что это неизбежно, если кто-то из его родственников болел, да, то есть есть такая особенность. И многие врачи так подтверждают, говорят, что да, действительно это так есть. Но на самом деле, если разобраться вот в механизмах возникновения этой проблемы, то оказывается, ее можно избежать. А если у вас это только в самом начале, то однозначно есть шанс избежать в дальнейшем этой проблемы. Дело в том, что она, вот этот диагноз сахарный диабет звучит на сегодняшний день как приговор. То есть, если человеку поставили сахарный диабет, это значит, человек уже приготавливается, да, к тому, что этот диагноз с ним будет до конца его жизни. И может быть, именно он сыграет ведущую роль в том, что он уйдет в мир иной. На самом деле, на сегодняшний день сахарный диабет действительно стандартными методами лечения не решается. То есть врачи, да, и наша стандартная медицина учат нас с этим диагнозом жить дальше. Да? Нас приучают пить постоянно таблетки, говорят, что вот это вот постоянно нужно, ну а потом еще нужно будет и укольчики подкалывать. Это вот когда приходится применять уже инсулин. Так вот, давайте разберемся, что это такое. Значит, сахарный диабет. Это значит, что повышается в крови содержание глюкозы. И раньше, допустим, в средние века, да, диагноз сахарный диабет ставили тогда, когда вот на мочу слетались мухи. А вот. То есть в моче появлялся сахар. Но перед тем, как появиться в моче, это должна быть большая концентрация в крови. Почему в крови повышается сахар? В крови повышается сахар по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что, допустим, перестает вырабатываться собственный гормон инсулин бета-клетками в поджелудочной железе. Это такое может быть тогда, когда, допустим, у человека начался аутоиммунный процесс. У него накопилось достаточное количество аутоантител, которые, значит, осели на бета-клетках желудочной железы, которая вырабатывает инсулин. И собственные иммунные клетки, получив сигнал, что вот эти вот клетки, помеченные вот этими антителами, нужно срочно уничтожить, они уничтожают собственные бета-клетки. Это аутоиммунный процесс, и именно такой механизм присутствует когда ставят сахарный диабет первого типа. Такое может быть. А почему такое начинается? Почему начинается вот выработка аутоантител против собственных бета-клеток желудочной железы? Такое может быть тогда, когда в бета-клетках поселяются вирусы. Эти вирусы могут быть герпесной группы, или же эти вирусы могут быть типа вирусов гриппа, да? Каких-то риновирусов, аденовирусов. Они поселяются в этих клетках бета-клетках, а так как антигены этих клеток, бета-клеток, они относятся к забарьерным тканям. У нас в организме есть некоторые ткани, антигены которых наши иммунные клетки не должны обнаруживать. Иначе на них начнется чрезмерная, так скажем, реакция, выработка антител. К таким тканям у нас относятся антигены бета-клеток желудочной железы, к ним относятся антигены щитовидной железы, к ним относятся у нас антигены хрусталика, к ним у нас относятся антигены ткани яичка у мужчин. А вот поэтому, еще вот миелиновая оболочка в центральной нервной системе. Вот эти ткани, они у нас должны быть за барьером. Иммунная система не должна их обнаруживать. Если обнаруживается, то начинается аутоиммунный процесс. И когда вирусы поселяются, допустим, в бета-клетках, то иммунитет начинает обнаруживать, иммунные клетки охотятся за этими вирусами и обнаруживают антигены бета-клеток. Начинает вырабатывать антитела на вирусы и одновременно на антигены бета-клеток, которые вырабатывают инсулин. Именно поэтому начинается сахарный диабет первого типа. Но он начинается вот только тогда, когда, концентрация аутоантител против бета-клеток достигает определенного уровня. Тогда вот эти забарьерные ткани становятся доступны для иммунной системы, иммунная система начинает с ними бороться, как чужеродными тканями. Такой механизм лежит в основе сахарного диабета первого типа. Именно поэтому он инсулинозависимый. То есть, так как сразу поражаются все бета-клетки, которые вырабатывают инсулин, то в организме просто нет собственного инсулина. Поэтому приходится его вводить извне. А при введении инсулина извне на инсулин начинает вырабатываться на антигены гормона инсулина, начинает вырабатываться тоже антитела. В результате какая-то определенная доза введенного инсулина начинает связываться этими антителами, и этот инсулин становится неактивен. Приходится дозу тогда увеличивать введенного инсулина. Поэтому на сегодняшний день назначают несколько видов инсулина. Да? Действующий, пролонгированного действия, то есть продленного действия. И желательно время от времени менять еще фирму-производителя, чтобы инсулин, введенный извне, был немножечко не похож на тот, который до этого вводился. Чтобы организм, иммунная система его не узнавала, и какое-то время он, на меньших дозировках оказывает эффект. Потом приходится дозировки постепенно увеличивать снова. Называется это адаптация, когда приходится увеличивать дозу действующего вещества, или же приходится менять препарат таким действием. Такой механизм действия, механизм развития сахарно-диабета первого типа, инсулинозависимого. То есть исходной точкой является что? Это вирусы, которые поселяются в бета-клетках и делают антигены этих бета-клеток заметными для собственного иммунитета. Начинается аутоиммунный процесс. То есть, когда собственный иммунитет препятствует восстановлению бета-клеток. Вообще, бета-клетки на самом деле, они обладают очень хорошей восстановительной способностью. Если не мешать им восстанавливаться, то они могут восстановиться. И на сегодняшний день вот есть такие статьи, когда говорят, что даже если у ребенка дебют сахарного диабета, да, то можно обойтись, не сразу назначать ему, так скажем, пролонгированного действия инсулина, можно как скорую помощь назначить краткодействующие инсулины и попробовать вот успокоить его иммунитет. Вот здесь как раз очень хорошо подходит сенсор-фактор, потому что он прямым супрессирующим действием, подавляющим действием на иммунитет не действует, но он способен перестроить типаж работы иммунной системы, чтобы вырабатывались антитела не вот, типа аута, да, не аутотипа, вот против бета-клеток, а перестроить, чтобы вырабатывались антитела, более целенаправленные на вирусы, а не на антигены бета-клеток. Вот такая вероятность ничтожно мала, но она есть. И я считаю, что нужно обязательно этот шанс использовать. Но, конечно, не все врачи-эндокринологи, к сожалению, об этом знают, и не все готовы попробовать. А многие родители, детишки которых вот оказались в такой ситуации, они находятся в состоянии паники и тоже значит, полностью, как кажется, отдаются на лечение. Да? И, по стандартам лечения там сразу назначают дозы инсулина и краткодействующие, и пролонгированные. И когда начинают вырабатываться аутоантитела против, вернее, антитела против введенных инсулинов, и одновременно эти антитела похожи и на антитела против собственных инсулинов, да, на тот инсулин, который еще вырабатывает собственные бета-клетки, которые пытаются восстановиться, да, восстановить свои деятельность, то тогда в конце концов получается, что собственный иммунитет препятствует восстановлению. Вот такое случается при сахарном диабете первого типа. Сахарный диабет второго типа. В чем причина этой проблемы? Значит, сахарный диабет второго типа, он более распространен на сегодняшний день в мире. И страдают им люди более старшего возраста. Случается это из-за того, что вот при сахарном диабете второго типа в организме складывается парадоксальная ситуация. То есть, казалось бы, инсулина своего вырабатывается достаточно, но почему-то он не работает. И почему-то глюкоза тоже не усваивается. То есть собственного инсулина как будто бы достаточно, да? Но он почему-то не действует. И сахар в крови снова повышается. И поэтому приходится тогда подстегивать бета-клетки с помощью вот этих вот таблетки, которые сахароснижающие назначаются. Они относятся к группе бигуанидов или сахароснижающих сульфаниламидов. Все вот эти манинилы, глюкофазы и тому подобное, они все действуют на бета-клетки как кнут. То есть они подстегивают бета-клетки вырабатывать все больше и больше собственного инсулина. Почему такая ситуация складывается, если посмотреть в корень проблемы? Складывается она потому, что когда вырабатывается собственный инсулин бета-клетками, доработать вот этот процесс активации молекул инсулина должны клетки печени. То есть поджелудочная железа, она всегда работает в паре с печенью. И печеночные клетки должны иметь достаточное количество фермента для активации молекул инсулина. То есть инсулин, который выработался бета-клетками поджелудочной железы, он должен еще активироваться клетками печени. Как он активируется? От молекулы инсулина отсоединяется хвостик, его называют C-пептид. Вот когда C-пептид от молекулы инсулина отсоединяется, это делают ферменты печени, тогда молекула инсулина становится активнее в 40 раз от исходного уровня. Понимаете? И тогда меньше его дозировка более эффективна для организма, для усвоения глюкозы. Так вот, когда печень уже не может выполнять свою активирующую функцию, тогда в организме складывается вот эта парадоксальная ситуация. Инсулина, казалось бы, много, да, достаточно, допустим, на уровне физиологической концентрации, но он почему-то не работает, глюкоза не усваивается. Такое может быть почему? Такое может быть из-за того, что, во-первых, посмотрите, как раньше человек питал. Помните, да? Раньше человек питался гораздо меньшим количеством углеводов. Сейчас мы имеем доступ к очень калорийной пище, богатой углеводами. И посмотрите, что мы едим. Мы едим то, что нам вкусно. Да? Мы едим то, что легко усваивается. Вот. И сейчас очень много различной пищи. Вот. Давайте подумаем, что мы едим. Макароны, да? Хлеб. Без хлеба ничего вообще не едим. Правильно? Особенно в России. Затем мы очень много едим сладкого. Очень много едим каких-то там чипсов. Много едим картофеля. Очень много мучнистой пищи. И это огромная нагрузка на поджелудочную железу. Представьте, вот если лошадь постоянно стегать, да, в конце концов она упадет. И она перестанет слушаться вот эти подстегивающие сигналы. А то же самое происходит с нашими органами. Если мы их постоянно хлещем, заставляем работать в усиленном режиме, то их запас прочности исчерпывается. То же самое происходит с нашим организмом. Поэтому вот то, что, так скажем, в культуре многих народов были вот такие вот периоды поста, это на самом деле очень полезно для организма. Организм в этот момент отдыхает, особенно печень и поджелудочная железа. Поэтому стоит подумать над тем, чтобы вот каким-то образом вот давать организму отдохнуть и восстановиться. Нужно думать над тем, что мы едим, потому что мы есть то, что мы едим. Очень важно то, что мы едим, потому что многие компоненты пищи, они воспринимаются нашим иммунитетом как сильнейший антиген, который вызывает разрушение большого количества иммунных клеток по всему денег у желудочно-кишечного тракта. Вот. И огромная нагрузка на печень, потому что печень занимается тем в организме, что все, что оттекает, лимфа, кровь от органов желудочно-кишечного тракта, все обязательно проходит через печень. И здесь в печени все должно обезвредиться, да, или перевестись, если это вредное, в неактивную форму с помощью ферментов печени. Представьте, какая огромная нагрузка на этот орган. Плюс вы еще постоянно насилуете тем, что едите много углеводистой пищи. Просто исчерпывается компенсаторный механизм. Вот, поэтому, но хорошая новость в том, что очень хорошие восстановительные способности и у поджелудочной железы, и у печени. Если мы пока его какое-то время дадим время этим органам возможность восстановиться, то они восстанавливаются. Организм очень благодарно отзывается на то, что мы вот, о нем заботимся. Поэтому посмотрите, мы сейчас едим очень неправильно. Мы едим очень нефизиологично. Например, подумайте над тем, что мы пьем. Да? То есть мы пьем не воду, в большинстве своем, а мы пьем что? Чай, да? Мы пьем какие-то соки из тетрапакетов, они же неестественные. Там очень много сахаров. Если пьем компоты, то компоты варим тоже с сахаром с большим количеством, правильно? Если пьем чай, то туда многие, вот я вижу, просто в ужас прихожу, кладут очень много сахара. Согласитесь, что это не физиологично совершенно. То есть нужно стараться делать то, что для организма физиологично. А физиологично – это пить воду, чистую воду. А физиологично, оно может быть там провели какие-то отвары, но стараться вот все-таки растительные компоненты их менять. А потому что компоненты, полученные из растительного сырья, они тоже имеют какой-то сродство с рецепторами на наших клетках, начинают эти рецепторы занимать и тоже вызывать какой-то эффект, да, или стимуляцию выработки этих ферментов, или их подавление. То есть постоянно воздействовать таким вот образом нельзя. А кофе это вообще очень вредный продукт. Потому что такое кофе? Да? Кофейные зерна пережаривают. Фактически это канцероген. Вот. И там еще содержится кофеин, который является мощным стимулятором. Нельзя постоянно стегать загнанную лошадь. То же самое относится и к центральной нервной системе, которая пытается стимулировать вот кофеином. Поэтому просто для того, чтобы избежать вот таких вот, так скажем, нагрузок больших, нужно просто немножечко вот понять, что мы едим, что мы постоянно пьем, и постараться организм как-то немножечко разгрузить. Дальше. Так, как тут включается? Я сейчас ваше внимание хочу представить презентацию. Как она переключается? Сейчас мы найдем.
Не включу. Она работает. Рассказывай.
Так, значит, презентация, которую я вам хочу показать, это просто фотографии результатов анализа девочки 12 лет с дебютом сахарного диабета.
Сейчас покажем.
Да, здесь просто хочу вам показать, что происходит в организме, когда формируется такой диагноз, как сахарный диабет. Во-первых, начинает... Начинает вырабатываться антитела против тканей иммунной системы, ткани проводящей системы сердца, почек, рецепторов инсулина, ткани надпочечников, органов малого таза и нервной системы. И из-за большой концентрации антител на ткани иммунной системы начинают вырабатываться антитела против антител. Да? Затем в первую очередь при сахарном диабете из-за большой концентрации сахара в крови начинает страдать стенки сосудов. Они из-за большой концентрации глюкозы пропитываются, значит, этим веществом, и стенки становятся хрупкими. Они становятся как хрустальные, очень хрупкие. Из-за этого, значит, эти стенки опорожаются, на них оседают иммунные комплексы. И, значит, все осложнения, то есть сахарный диабет на сегодняшний день, он даже не хватает инсулина, можно сильно. А он с тем, что нарушается кровоснабжение тканей, нарушает питание тканей. И все осложнения, которые развивают при сахарном диабете, они могут тем, что кровоснабжение вот в этих тканях. Например, нарушает кровоснабжение в почках, развивается аппетитная гипотия, поражение капилляров почек. Развивается капилляры в области мозга, и развивается диабетическая полинейропатия, диабетическая энцефалопатия. То есть нарушение чувствительности, да, нарушение иннервации. В общем, повышает кровоснабжение, нарушает проходимость капилляров в области сердца. Начинает увеличиваться, растать симптомы ишемической болезни сердца. Поражаются капилляры в периферических тканях, допустим, вот в кончиках пальцев, да, в стопах, на ногах. И у человека нарушается кровоснабжение в этих тканях, и в конце концов из-за постоянного голода, из-за постоянной ишемии и нарушения кровоснабжения в этих тканях, то есть при повреждении, да, эти ранки не заживают, они быстро нагнаиваются, и здесь начинают развиваться трофические язвы. Нарушается кровоснабжение сетчатки глаза, и у человека начинается вот диабетическая ретинопатия, то есть поражение сосудов сетчатки. Ухудшается зрение. То есть вот все вот эти вот осложнения, страшные при диабете, они развиваются в основном из-за нарушения кровоснабжения. Из-за того, что стенка капилляров подписывается вот этим сахаром высоким, да, и нарушается проходимость крови через них. Образуются микротромбы. Вот. Что происходит? Почему наш продукт «Трансферфактор» чрезвычайно полезен для всех пациентов с сахарным диабетом и первого типа, и второго типа? Ну ладно, не можем это показать. Но я думаю, что вы все знаете все наши 5 продуктов «Трансферфактора». Да? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как влияет, значит, вот те виды трансфактор содержащих продуктов, которые мы с вами имеем. Допустим, чистый трансфактор. Очень часто, вот, когда человек с сахарным диабетом начинает принимать трансфактор, даже чистый трансфактор, классический трансфактор, а у него улучшается кровоснабжение. То есть, во-первых, вот эти вот спавшиеся капилляры начинают открываться, улучшается кровоснабжение ткани. Очень многие пациенты говорят, что вот у них, допустим, были холодные руки, да, на периферии там или там ноги, и вдруг они потеплели. Вот это вот действительно такой эффект мы наблюдаем даже на приеме чистого трансферфактора. Значит, это все можно объяснить тем, что на фоне приема трансферфактора происходит улучшение связи управляющего центра с периферическим органом. В данном случае улучшается кровоснабжение, видимо, сосудов двигательного центра с рецепторами вот капилляров. То же самое происходит, когда вы принимаете Эдванс, но там концентрация больше, поэтому действие лучше. Давайте рассмотрим вот эти вот сложные компоненты, которые мы с вами имеем. Вы знаете, что у нас есть такая модификация, которая называется глюкоуч. Так вот, само название глюкоуч. Глюкоза, коуч учитель. То есть эта модификация, глюкоуч, она специально создавалась для людей, у кого вот эта вот проблема повышения сахара в крови, да, или повышения толерантности к глюкозе. То есть такой симптоматический диагноз ставят тем людям, у которых еще не ставят диагноз сахарный диабет, но у них уже есть склонность к повышению сахара в крови. Очень у многих людей в возрасте бывает такая проблема. Так вот, на этом этапе действительно можно повернуть вспять развитие этого процесса. Весь состав вот этой вот модификации глюкоуч, он направлен на то, чтобы восстановить все вот эти вот пострадавшие звенья, из-за чего и начинает формироваться этот диагноз. Давайте посмотрим на состав. В глюкоуче, ну вот я тогда таким образом покажу, да? У нас содержится трансферфактора, но всего лишь 50 мг. Поэтому мы всегда в глюкоучем месте рекомендуем принимать или классический трансфер-фактор, или же Эдван. Вы помните, да, что даже чистый трансфер-фактор улучшает кровоснабжение через капиллярную сеть, улучшает микроциркуляцию в органах. Давайте посмотрим, что еще входит в состав. А сюда в состав входит экстракт из птерокарпуса. Аж 200 мг в капсуле. Значит, вот это растение, птерокарпус, обладает свойством, во-первых, антиоксидантным, да, то есть уменьшает вот эти вот процессы разрушения мембран. Затем компоненты, содержащиеся в этом растении, обладают холеретическим действием. Что это значит? Улучшает отток желчи. А дело в том, что у диабетиков, у всех, особенно с вторым типом, сгущена желчь. И, значит, то есть, так скажем, сгущение желчи, застой желчи в печеночных потоках ухудшает работу печеночных клеток. Так вот, экстракт из птерокарпуса обладает таким действием, что вот прочищает печень, да, а значит улучшает, облегчает работу печеночных клеток. А также, так скажем, улучшается работа печеночных ферментов, они быстрее восстанавливаются. Печеночные клетки начинают быстрее обезвреживать вредные компоненты из пищи, из лимфы, из крови, из лимфы. И значит, быстрее выводит эти вредные вещества из организма. Все. Ладно, вот на этом слайде, который вы сейчас видите, вы видите результаты исследований вот у девочки с сахарным диабетом первого типа. И вы видите, два анализа рядышком сопоставлены. Значит, первое. Значит, первая сыворотка крови была взята у нее в апреле. В апреле 2011 года. А в феврале у нее был дебют сахарного диабета, когда ей поставили первый этот диагноз. И вы видите, да, это элидиатез. Диета значит диабет. Это уточняющий тест, который отслеживает конкретное состояние поджелудочной железы. И видите, да, значит, первый показатель наверху, это вот инсулин. Вот вы видите курсор? Видите курсор? Значит, вот первый показатель, то, что вы видите слева, наверху, да, это показатель уровня антител на инсулин. Значит, иммунная система, она, получается, совершенно не обнаруживала антигены инсулина в организме. То есть инсулин в организме этого ребенка, собственно, не вырабатывался совсем. То есть бета-клетки совершенно все были уничтожены. А вот на втором анализе, который справа, да, вы видите, что здесь он уже, инсулин обнаруживается, но антитела на антигены инсулина не зашкаливают. То есть часть бета-клеток у этого ребенка восстановилась, которая начинает выработку собственного инсулина. Дальше, значит, вот слева вы видите, да, такой показатель. И вот этот вот черный показатель, отклонение вправо, показывает, что уровень антител против инсулиновых рецепторов ребенка зашкаливает. То есть идет аутоиммунный процесс против собственных инсулиновых рецепторов. На анализе, который вы видите справа, вы видите, что уровень аутоантител пришел в состояние нормы. То есть собственный иммунитет, собственными инсулиновыми рецепторами не борется. Чуть ниже, вы видите. Значит, это маркеры диабетической нейропатии. То есть вы видите, да, что на анализе вот слева, то есть сыворотка, когда взята была в апреле, а вот справа я не сказала, да, эта сыворотка была взята у нее, у этой девочки, уже в августе 2011 года. Все это время она принимала в комплексе вместе с обычным лечением диабета трансфер фактор. И вы видите, да, что показатель антител на диабетическую нейропатию у нее тоже пришел на уровень нормы. Дальше. Следующий показатель вот внизу. Это вот АНКА, вы видите, да? АНКА это антитела на капилляры. То есть это показатель, есть ли аутоиммунный процесс на микроциркуляторное русло. Вот смотрите, отклонение влево свидетельствует о том, что это уже далеко зашедший хронический процесс и вырабатываются уже антитела на антитела. То есть отклонение влево это показывает хронизацию процесса. Понятно, что при диабете это вот основной механизм, да, поражения всех органов. И реально у нее здесь вот идет далеко зашедший, застарелый аутоиммунный процесс. Так вот на показатели справа вы видите, что диапазон выработки аутоантител, хоть они и, скажем, антигенетические, но они все равно в диапазоне физиологическом. Вот ниже показатель. Это показатель маркер диабетической нефропатии, то есть поражение капилляров почек. Видите, что здесь у нее достаточное количество большое аутоантител против капилляров почек. И на справа на анализе вы видите, что он пришел в диапазон физиологической нормы. Нет, достаточно. Давайте рассмотрим дальше наш глюкоз. Значит, следующий компонент, который здесь содержится, это экстракт листьев земнелы обыкновенной. Это тоже растение, которое обладает свойством восстанавливать работу клеток печени. То есть вот весь комплекс, содержащийся, то есть я не буду сейчас рассматривать тогда каждый компонент, потому что это будет долго достаточно, прекрасный состав глюкоучи, настолько сбалансированный, что вот я когда весь состав посмотрела по составу, и особенно по количеству содержания, да, вот действующих веществ, я поразилась сбалансированностью. Но Маккос, он, конечно, это вот просто, я говорю, это гений. Тот, который создавал такие составы, что я просто поражаюсь, честно говоря. В аспирантуре я была вот в отделе тибетской медицины при Бурятском научном центре. И, значит, мы там смотрели рецептурный справочник тибетской медицины Вайду Рянбо, голубой берег. Так вот, там тоже многие действующие, особенно вот составы тибетских лекарственных средств, они настолько сбалансированы, но они просто выверены веками. А вот, вот этот вот композитный состав глюкоучи, он настолько тоже сбалансирован, что я говорю, я вот просто как фармаколог, я просто поражаюсь. Весь состав глюкоуча, он направлен на то, чтобы почистить и восстановить работу печени, да, потому что это вот основная причина возникновения сахарного диабета второго типа, и на то, чтобы восстановить и разгрузить, вот, в первую очередь, разгрузить, да, перегруженную поджелудочную железу. Если при этом, да, при приеме глюкоуча человек еще начинает соблюдать правильное питание, ну, не, так скажем, прекращает насиловать, да, свою печень и поджелудочную железу неправильным питанием, плюс он начинает принимать трансфер-фактор как глюкоуч вместе, допустим, с классиком или с соленком, то восстановление идет достаточно быстро. И организм очень благодарно отзывается на такое воздействие. Но хочу вам сказать, что все-таки основное механизм возникновения осложнений при сахарном диабете – это нарушение микроциркуляции ткани, нарушение питания ткани из-за того, что сосуды становятся хрупкими. Да? Когда вы восстановите печень и поджелудочную железу, все-таки параллельно еще было бы хорошо восстановить и стеночки сосудов, эластичность стенок сосудов. Вот для этого вам прекрасно послужит такой состав, как трансфер-фактор кардио. Потому что в кардио тоже удивительный состав. И вы знаете, что композитный состав в кардио, он запатентован компанией. То есть никто, ни один производитель в мире не сможет ничего подобного воспроизвести. И не зря компания запатентовала этот композитный состав. Потому что он уникален. Он настолько продуман, что я говорю, это просто диво поражаюсь. Это вот как в природе, когда начинаешь поражаться, это мудрость природы. Здесь настолько вот красивый композитный состав кардио, потому что все, что входит в состав кардио, направлено на то, чтобы восстановить эластичность, да, целостность сосудов, чтобы вот как бы пригладить, да, и восстановить вот работу вашего микроциркуляторного русла. То, что как раз и страдает в первую очередь при сахарном диабете. Поэтому глюкоучу при наличии проблемы сахарного диабета обязательно, вот просто необходим, чтобы избежать вот этих осложнений, если они уже сформировались, то убрать эти осложнения, то вам необходим просто кардио. Также вместе с глюкоучем и вместе с кардио прекрасно вписывается в эту схему трансфер-фактор плюс. Потому что, смотрите, плюс, там отдельность такой. Написано, что в состав входит цинка, монометионин. Посмотрите, как интересно написано в состав плюса, да? В состав входит трансфер-фактор, концентрат из молозива 100 мг. Потом написано цинка, монометионин 17 мг в капсуле. А потом идет фирменная смесь, куда в состав входят, да, вытяжки там из грибов, там, из растений, антиоксиданты. Так вот, цинк, монометионин, он входит в состав молекулы инсулина. Вы знаете, когда я была в аспирантуре, тема моей диссертационной работы, она звучала следующим образом. Влияние сухого экстракта пятилистника кустарникового на течение экспериментального сахарного диабета. То есть с сахарным диабетом, с этой проблемой, да, я ее достаточно глубоко изучала, будучи в аспирантуре. Очень много переработала литературы. И вызывали мы экспериментальный сахарный диабет тем, что мы вводили нашим экспериментальным животным, это вот крысам, кроликам, и там пару экспериментов проводила на собаках. Мы им вводили такие вещества токсические, которые называются алоксан и дитизон. И алоксан, и дитизон, эти токсические вещества, а почему они формировали диабет у этих животных? Потому что они связывали цинк. Они связывали цинк, который входит в состав молекул инсулина. И они связывали цинк, очень много цинка накапливается в бета-клетках, которые вырабатывают инсулин. Так вот, цинк там у них связывался, и бета-клетки из-за этого погибали. Поэтому, когда вы начинаете, так скажем, лечить, да, сахарный диабет, помните о том, что нужно еще этим пациентам обязательно цинк. А цинка в кардио содержится мало. Глюкоуча цинка вообще нету. А он есть в очень больших количествах в плюсе. Вот один из механизмов, почему почему пятилистник кустарниковый был очень полезен для восстановления поджелудочной железы. Я своими глазами это видела, потому что мы там микросрезы делали, да, у этих вот животных. Потому что в курильском чае, да, вот это растение, пятилистник кустарниковый, это курильский чай, его еще по-другому в народе называют. Моя работа еще состояла в том, что я писала отчет в фармкомитет России о том, что курильский чай не токсичный. Мы проводили работы по определению ЛД-50, да, то есть дозы, так скажем, острой токсичности. И эксперименты проводили в течение 2 лет на выявление хронической токсичности этого растения. И оказалось, что у него нет ни острой токсичности, ни хронической токсичности. Абсолютно не токсичен. И в нем еще в листьях страх побегов содержится большое содержание органического цинка, изменения цинка. Именно поэтому он прекрасно восстанавливал работу поджелудочной железы, особенно бета-клеток. Они восстанавливались прямо на глазах. А в плюсе у нас тоже содержится огромное количество цинка. Причем в чистом виде вот этого соединения цинка монометионин. Именно в таком виде цинк входит в молекулу инсулина. Поэтому, если особенно это было острое состояние, да, допустим, после вирусной нагрузки у ребенка, допустим, дебют сахарного диабета, цинк этому ребенку крайне необходим. Может быть, если вы вовремя дадите вот трансферфактор плюс, может быть, у этого ребенка восстановится работа его собственных бета-клеток. То есть вот эти вот три модификации трансферфактора, они настолько вот органично все три помогают восстановиться пациентам с сахарным диабетом. Я просто поражаюсь. Поэтому, когда мне говорят, вот что нам глюковоч пить, один глюковоч или что? Нет. При сахарном диабете, вот учитывая механизм развития осложнений в организме, да, учитывая механизм возникновения самой этой проблемы сахарного диабета, необходимы все вот эти три сложных модификации и также необходимы вот эти вот чистые составляющие трансферфактора. Потому что сам по себе трансферфактор позволяет перестроить работу иммунной системы, чтобы она вырабатывала антитела не против собственной ткани, не против антигенов бета-клеток, да, или против клеток печени своей, не против собственных сосудов, против собственных капилляров, а позволяет перестроить работу иммунной системы, чтобы она начала защищать и вырабатывать антитела против внешних антигенов, против тех же самых вирусов, которые вызвали вот это поражение, да, против, так скажем, антигенов, допустим, каких-то бактерий, но не против собственной ткани. Вот именно этим, вот эти вот все 5 видов трансферфакторов необходимы для нашего организма. Конечно, у нас народ привык решать проблему, когда она уже развилась, когда она уже, как говорится, вот изба уже горит. Но, к сожалению, здесь не всегда можно помочь. Иногда можно просто констатировать факт. Лучше все-таки это профилактировать. Вот те люди, у которых нет еще сахарного диабета, это счастливые люди, потому что люди начинают осознавать, какие они были счастливые, что они это имели, только после того, как они это потеряют. Так вот, если сейчас у вас бывают симптомы, да, что у вас, допустим, когда вот вы захотели кушать, у вас потряхивает, да, это симптомы гипогликемии. Если у вас пока нет диагноза сахарный диабет, но у вас есть симптомы гипогликемии, это звоночек о том, что у вас в будущем может сформироваться сахарный диабет. Или если вы, допустим, на УЗИ, и вам сказали, что у вас есть там жировой гипоток печени, тоже насторожитесь, Потому что это тоже звоночек, что у вас уже начал формироваться сахарный диабет второго типа. Значит, вам срочно нужно изменить характер питания, перестать насиловать свою печень, поджелудочную железу, углеводистой пищи и стараться перейти на питье просто чистой воды. Вот такие простые советы. И вместе с этим принимать вот трансферфактор. Потому что только трансферфактор вам поможет повернуть вспять начавшиеся вот развиваться в вашем организме вот эти вот фатальные процессы формирования этой страшной проблемы. Если вы уже имеете такую проблему, то вам нужно будет периодически пробивать вот все 5 модификаций трансферфактора для того, чтобы восстановить все-таки проходимость ваших капилляров, да, восстановить эластичность стеночек ваших сосудов, для того, чтобы разгрузить, восстановить работу клеток печени, поджелудочной железы, дать все-таки ей шанс восстановиться. И насытить организм и эти бета-клетки, да, которые у вас выжили еще в организме, вот правильной конфигурацией соединения цинка. Цинка монометионин, который содержится в плюсе. Поэтому я так думаю, что то, что мы с вами имеем вот такие замечательные модификации трансферфакторов, это просто уникально, и это нужно использовать. Если вы еще не имеете такой страшный диагноз, как сахарный диабет, радуйтесь сейчас жизни, да, но все-таки начинайте принимать трансферфактор, особенно трансферфактор глюкоуч. 2 капсулы утром, 2 капсулы вечером позволят вам иногда нарушать так скажем, физиологичное питание, которое, оно хоть и полезное, но оно не очень вкусное. Конечно, хочется вкусно поесть. Но если вы вкусно поели, то обязательно выпейте глюкоз. Это вот будет вам как страховка, что у вас все-таки не будет диабета, хотя вы вот, так скажем, порадовали свои рецепторы, но нагрузили свои печенки. А сейчас я думаю, что я достаточно много вам сказала, хотя эту проблему, конечно, можно раскрывать и дальше. Я так думаю, что уже почти час я вам говорю. Я хотела бы вот спросить, есть ли какие-то у вас вопросы, я готова ответить сейчас.
Марина Митапова, у меня вопрос. Вот больной с сахарным диабетом по второму типу, сколько и каких трансферфакторов ему принимать? И как долго? Можно ли вообще вылечиться от этого?
Я вам уже сказала, да, что если сахарный диабет второго типа только-только начинается. То есть сахар еще так, вот так, скажем, на уровне 7-8, да. Еще пока только вам рекомендуют таблеточки. Еще вас не посадили на инсулинчик. Шанс есть еще в этой ситуации. Нужно срочно изменить характер питания, срочно, да, убрать углеводистую пищу по максимуму. И самое главное, убрать из рациона те продукты, которые чрезмерно нарушают иммунитет. Это молочные продукты, причем вы их убираете, пожалуйста, месяца на 2. Потом вы можете их вернуть, месяца 3 еще побаловаться, да, потом можете снова месяц разгрузиться. Вот таким вот образом. То есть через квартал хотя бы месяц давать отдыхать и восстанавливаться своему организму. Вот. И старайтесь все запивать водой или травяными чаями. Вот очень хорош вот этот вот курильский чай, который я вам сейчас показывала, да. Он в аптеках продается. Если хотите самый свеженький, да, и самый активный, то можно будет отдельно по этому поводу поговорить. Вот из производственного цеха вот, Бурятского научного центра можно будет организовать вам поставку. Вот и вот эти вот, есть у нас такая комплексная программа, вот эта комплексная программа замечательно подходит, если вы хотя бы 2 раза в год будете ее принимать. Вот весной осенью очень физиологично принимать такую программу. Потом можно вот на поддерживающую дозировку, допустим, плюс глюкоучем попить, да, под потом это вам кардиопатии. И на таких поддерживающих дозировках, в принципе, вот если у человека уже есть такой диагноз, можно остаться. Два раза в год вот эту комплексную программу посылать. Когда все 5 модификаций пьются по схеме, по нарастающей через 5 дней. Так, ну если вопросов больше нет, я бы хотела попрощаться. Спасибо большое за внимание.